Сегодняшнее занятие, это 13-е по счету из этого цикла, оно идет с уст Малки Бас Арье, она была похоронена вчера, и посещала занятия с самого начала, как они здесь начались в Израиле. И интересно, что судьба, душа этого человека, она совпадает примерно с темой, которая сегодня будет раскрываться, а именно с местом нешамы в мире, место связи человека с внешним миром, об этом пойдет речь. Это человек, который преуспел в этом движении. Значит, в прошлый раз мы знакомились с Мидраш, который говорил о Солнце и Луне. И сегодня у нас будет углубление этого Мидраш. Собственно, Тора так и устроена, что сначала получаешь какое-то знание. Если оно не прошло по касательной, с одного уха вошло, в другое вышло, а задержалось как-то внутри, нужно какое-то время для переработки, усвоения, усваивания. Организм должен усвоиться. У нас была неделя, чтобы усвоиться. Значит, после этого есть возможность, после того, как душа как бы стала сильнее за счет того пищи, которую я получила, можно двинуться дальше в этом направлении. Она поймет уже больше. Так Тора работает. Мы будем следовать этому принципу, посмотрим, что у нас получится. Сначала напомню текст. Ну, я, значит, сразу предупреждаю, те, которые слушают первый раз, не были в тот раз, им будет несколько труднее, но не намного. Значит, текст Мидраш такой. Значит, вначале он назвал их большими, то есть имеется в виду пасук в Хумаш, который говорит о том, что Хакодеш Боруху сделал два светила больших. Два светила больших. Они сначала вот были большими, а потом он их повредил. Творец повредил эти светила. И про одно уже сказано, что светило большое, чтобы управлять днем. И другое светило малое, чтобы управлять ночью. В чем было повреждение? Повреждение было в том, что разделение власти, ограничение власти произошло. Одно было, власть одной была закреплена только над днем, а другой только над ночью. Это произошло из-за, если хотите, вот я стул еще тут один. Как удобно, как удобно. Значит, это вот, в этом было повреждение. Повреждение вызвало ограничение власти. Дальше Мидраш удивляется, если они оба были повреждены, почему про одно сказано, что оно стало маленьким. У нас стало маленькое, а Солнце большое. И ответ такой дается. Омар Раби Пинхас, сказал Раби Пинхас. О, нет, не он, извиняюсь. Значит, объяснение такое, Мидраш, что из-за того, что она вошла во владение другого. Она вошла во владение Солнца, и поэтому она была уменьшена. Так. Мы говорили в прошлый раз, что все это означает. Сейчас мы просто текст вспомним. Дальше сказал уже Раби Пинхас. Он обращает внимание на то, что во всех карбонот, жертвоприношениях, которые приносились в праздники, приносился корбан сейр изин, сальный корбан, за искупление. Но в Рош Хойдеш, когда про это написано в Хумаш, сказано сейр изин лашем, для Хакодеш Боруху. Почему в Рош Хойдеш это выделено? Этот корбан таким образом выделен. И Раби Пинхас отвечает. Сказал Хакодеш Боруху, приносите капору искупления на меня, потому что я убавил луну, и что я причинил ей войти во владение другого. Видите, тут не сказано, что заставил, вынудил, а слово здесь употреблено гарамти. Говорим, это как бы послужил причины из-за меня. Это было ее действие, действие Луны. Но причина во мне, поэтому мне нужна капора. Ну, что значит, Хакодеш Боруху нужна капора, в чем он виноват? Имеется в виду, что он создал так мир, творение, а он за это ответственный. Что вот это творение толкает Луну на то, чтобы войти в владение Солнца. А совершенно никакой вины Творца нет. Поэтому Мидраш выбирает такой лашон, такой язык, чтобы показать эту идею. Хакодеш Борух устроил в творение человека, соответственно, это стремление войти в владение другого. Так, дальше. Мидраш продолжает. И что, если владение по разрешению, оно вызывает повреждение, то если входит без разрешения, тогда получает еще большее разрушение. Но пока мы видим, что Луна получила вроде большее повреждение, вошла в владение другого. Что за Луна, что за Солнце? Раби Леви Бешейм Раби Йосей Бар Ильой сказал, это Дерех Эрец, что младший назначается к младшему, а старший, то есть большой к большому, а младший к младшему. Исав, он старший по возрасту, он назначается к Солнцу. А Яков, он младший по возрасту, он назначается к Луне. Вот сейчас Мидраш прояснил, что здесь за персонажи, что за Солнце, что за Луна. Это, значит, оказывается, Исав и Яков. Ну, имеется в виду, естественно, не конкретные люди, которые жили, а определенные силы верхнего мира, которые вот имеют эти имена, и в данном случае они как-то связаны с Солнцем и с Луной. Про это говорит Мидраш. Ну, и мы видим, что получается, что Яков, Луна обделены, и есть место, и время расстроиться. На что Мидраш успокаивает? Омар Рав Нахман, сказал Рав Нахман, Ихус Симон Тойф, Симантов. Это хороший знак. Почему? Эйсов назначен над Солнцем, которое большое. Что мы знаем про Солнце? Это оно правит днем и не правит ночью. Также Эйсав. Ейшло хейл боем хазе. Есть у него часть в этом мире и нет у него части в грядущем мире. Яков назначен к Луне, которая маленькая. То мы знаем про Луну, она управляет и ночью, и днем. То есть Луна видна на небе не только ночью, но и при свете дня тоже ее можно увидеть утром. Также Яков, есть у него часть Волом Хазеич и часть Волом Хабо. Наконец Мидраш заканчивает словами Рав Нахман, который говорит о том, что все время, пока свет большой стоит, то есть этот солнце стоит, «Эйной роушел катан миспарсей». Свет от Луны не виден. Садится солнце, тогда свет Луны начинает быть виден. Она светит уже. Не просто видна на небе, а светит. Также и Исав и Яков. Пока свет Исав стоит, тогда еще свет Яков не виден. Когда он садится, тогда виден Яков. Наконец, Мидраш. Ну, вот сейчас мы начнем повторное изучение того, что было в тот раз, но уже более глубокое. Мидраш отталкивается от пасук о Солнце и Луне. Пасук говорит следующее. «Ваяса Луким сделал Творец Эсшней Амейроус Гедойлин». Два светила больших. Светило большое править днем, и светило малое, что править ночью. И звезды. Значит, дело в том, что вот светило Амейроус здесь написано без буквы ВАВ. Буква ВАВ пропущена в этом слове. Хотя в правильной грамматике должно быть. И вот на этом, собственно, и построен Мидраш. Что значит, что буква ВАВ? Что она обозначает? По форме эта буква как трубочка, что ли. И в Торе ей дается вот это значение. Трубочка, по которой течет шефа. На одном из предыдущих занятий мы говорили про три моря. Греховное море, которое владение Ситра, Ситрахра. И два моря, море Кедуши. Одно очень-очень-очень высокое, запредельное. А другое то, которое приближено к творению, которое питает творение. Но вот оно, которое питает варенье, получает шефа от того, которое запредельное. А буква ВАВ в науке Торы, она как раз соединяет эти два моря. То есть мы видим здесь, эта буква отвечает перекачке высокого света на более низкий уровень, наконец, творения. И вот в этом посылке эта буква ВАВ пропущена. А в каком слове пропущена? Светило, Майрос. То есть это слово, которое отражает свет, источник света, и он действует слабо, без буквы ВАВ. Вот на этом построен Мидраш. Мы находимся в ситуации, когда светят, но они светят не в полную силу. Это на самом деле ситуация Галут. Когда вот это как бы нижнее море оторвано от верхнего моря. Я имею в виду не греховное море, а нижнее море Кедуши оторвано от верхнего моря Кедуши. Эта ситуация, это корень Галута. И как следствие уже в мире происходит отрыв Эйцхадат, Товера от Эйцхайм. Это вот как мы на многих-многих занятиях говорили, это и есть суть Галута. Так вот, про это и говорит этот Мидраш. Что происходит в этот момент, когда мир творения находится в ситуации Галута? Говорится, ну, многое происходит. Последствия Галута, вот этого отрыва от корня духовного, оно имеет последствия не то, что во многом, а во всем, абсолютно во всем. Какой бы аспект человеческой жизни ни взять, это Галут. Человек может это не осознавать, но это факт, с которым никак нельзя спориться. Но Мидраш, конечно, не говорит про все стороны Галута. Он выбирает только одну. Луна вошла во владение Солнца. Чужое владение. Это концепция кина, зависти. И захотелось иметь то, что отдано другому. Кина. Значит, однокоренное слово в языке – это коина. Коина – покупать, приобретать. Идея та же самая. Когда человек покупает, ему что-то не хватает, вот он и покупает. Если у него это есть, он не будет покупать то, что у него есть. Кина – то же самое. Он видит, вот у другого что-то есть, а мне вот, а у меня этого нет. Возникает кина. Среда, которая благоприятствует этому качеству, это неравномерное распределение в мире благ. Если бы у всех все было поровну, ну, не было бы кина, естественно. У меня то же самое, что другого, а у него то же самое у меня. А Кодеш Борух не пошел по этому пути. У каждого, значит, у людей разное есть. И во внутренних их кайхот, и во внешних достижениях, и во внешнем мире всюду разное. Нет одинакового. И Мидраш говорит очень хорошо, что у человека есть кина, зависть – это прекрасно. Почему? Если бы этого не было, мир бы не функционировал. Там, где нет конкуренции, если мы идем берем экономику, скажем, ну там мы знаем, что социализм наступает. Со всеми последствиями вытекающими. Значит, зависть, она движет. С другой стороны, это же плохое качество. Получается двояко. В плане функционирования мира очень хорошо. В плане личном надо изживать из себя это чувство, это качество. Ну, дальше может возникнуть вопрос. Ну, хорошо, если все справятся с этой задачей, что будет с миром? Он остановится тогда? Так много построено на зависти. Ну, на этот вопрос надо ответить, можно отвечать по-разному. Прямой ответ такой. Вот когда так будет, тогда пусть мы и будем думать, что будет произойдет с миром. Значит, нереально, чтобы люди избавились, каждый человек избавился от зависти. Не будет такого никогда. Значит, мир будет функционировать. Это не должна моя голова болеть. Да что должна болеть? Как мне избавиться от зависти? А что произойдет в этом мир с творением, только лучше станет. Значит, если наступит момент, когда-то наступит, что кое-кра уйдет из мира, и такие у людей не будет зависти. Ну, хорошо, так не будет зависти, значит, будет другой закон функционирования мира, он же не будет основан на тех законах, которые существуют сейчас. Творец придумает, как так организовать творение, чтобы оно не рухнуло, а двигалось. Какой вопрос практически действительно здесь возникает? Как человеку избавиться от зависти? Собственно, этому Мидраш и учит. Луна вошла во владение другого и была убавлена. Человек, который изучает Мидраш и применяет, хочет применить его к себе, должен подумать, ага, для меня важен мой духовный рост, мой свет внутренний. Ну-ка, что написано в Мидраш? Если у человека зависть, он убавляет свой внутренний свет. Мидраш мне говорит, закон, который существует в мире, я должен с этим уже иметь дело. Как убрать зависть? Я хочу быть духовно развитым. Как убрать зависть? Это то, что мешает. Но прежде чем говорить о том, как убирать, надо поступить в дерехохма, сначала понять, а в чем причина зависти. А в чем причина зависти? Мидраш отчасти указал уже эту причину. Это главное указание дано. Потому что когда он поставил проблему, он в этот момент и дал решение, в чем указание, в чем проблема, в чем причина. Мидраш отталкивается от пасук, в котором говорится про светило. Вот буква Вав убавлена. И мы говорили, что это галут. Суть галута. Значит, галут приводит к зависти, как мы видим из Мидраш. А галут – это отрыв от корня. Но как это работает конкретно уже? И сейчас будет дано объяснение Рамхаля, его идея. Чем он говорит так? Зависть возникает в том месте, где человек теряет связь со своим духовным корнем. Там возникает зависть. Получается интересная ситуация. Давайте вникнем в эту мысль. Кажется простенькой мысль. И как бы легко ее принять. Но она очень-очень-очень глубока. Вот попробуем ее проникнуть. Человек теряет связь с духовным корнем. Это и есть галут. Что он потерял. У него действительно на самом деле изъян. Ему не хватает. Это объективно, то, что ему кажется. На самом деле так и есть. Зависть – это когда у меня нет того, что есть у другого. Человек ощущает свою потерю. Только он не знает потерю, что на самом деле он потерял. Что он потерял связь с духовным корнем. Это от него скрыто, он этого не видит, не понимает. И он не беспокоит, он в галуте. У меня этих концепций. Вот этот изъян, который на самом деле есть, он ощущает совсем в другом месте. Вот у него есть машина, а у меня нет. У него есть успех социальный, уважение, а у меня нет. У него есть дети, которые получают дипломы на Олимпиаде. У меня нет. Мой хулиган. Вот тут он видит свою потерю. Потеря как бы есть на самом деле, но она видится в другом месте. Не в том, где она на самом деле не есть, а вот в этом мире материальном, в той или иной форме. Наоборот, значит, если, продолжаем мысль Рамхаль, если у человека есть связь с его духовным корнем, не будет никакой зависти. Почему? Значит, давайте в этом направлении пойдем. Что значит иметь связь с духовным корнем? Вот есть тело. Ему абсолютно все равно, где духовный корень. Это его не интересует. Но если у человека душа, она уже пришла сверху. Она связана с духовным корнем, может быть с ним связана. Что она сама сверху пришла, там ее корень. У души есть корень, который там наверху. У каждой души, у каждого человека есть наверху корень свой, в верхнем мире. Из которого верхняя душа пришла. И вот если есть эта связь, а в чем эта связь? Это не то, что вот по канату и дотянулся. Поступает шефа какая-то оттуда, сверху. Вот и есть связь. Если она поступает, тогда этот как бы верхний корень для человека живет. У него есть уже, у его души есть понимание, не у самого человека, вот у его души есть понимание, что вот есть это верхнее питание, что он получает это верхнее питание. Теперь, что значит этот верхний корень? Там много корней. Много душ на земле, значит, там много корней. И все они каким-то образом между собой связаны. Корень он не сам по себе там, это часть организма, который имеет единство, целое. Но там наверху концепция целостности, она проявлена. Корень, который там наверху, он ощущается, осознает себя как часть целого. У него есть понимание этого целого, что находится в целом. Если вот этот шеф сверху идет вниз и попадает в человека, у него не будет зависти. Почему? Потому что к нему приходит концепция целого. Целое никогда не будет завидовать той части, которая существует у него в этом организме. Никогда. Это не просто понимание умственное. А, я принадлежу великому народу, Ашем и Хот. Я могу это понять. Мне не так трудно понять. Но когда человек получает эту шефу, вот это питание, которое внесет в себе заряд, вот эту природу, качество целостного, тогда для него будет кристально ясно. У него будет умственное просто понимание этого. Человек ест свинину. Вот эта свинина, она проникает в ум от свинины в его душу. Человек ест вот эту высокую шефу, которая несет в себе концепцию целостности. Это будет проникать в его душу, и все. И не будет никакой зависти к другому. Целое не завидует частному.
Целостность, как
вы говорите, шлемут? Да. Значит, это вот то, что Рамхаль имеет в виду, на самом деле. Связь с корнем лишает человека зависти. Уход от корня, зависть возникает. И вот уход от корня, это и есть это потеря буквы ВАВ. Шефа не идет сверху. Про это говорит пасук, про это говорит этот мидраш. Отсюда и зависть. Мы говорим, голод порождает много-много проблем. Но вот в данном случае мы говорим конкретно про эту прозависть. Все основное это буквы ВАВ. Пример из Хумаш. История про Моше Рабейну. На определенном этапе он попросил Хакодеш Бороху, что он говорит, мне тяжело нести весь народ на себе. Ну и вот были выбраны 70 человек, которые должны были подойти к Мишкан. И на них должен был спуститься Руах Ашем, на его пророчество. И вот 68 пришли, а двое остались в стане. И они тоже стали пророчествовать. Так вот, когда Иешуа про это узнал, он сказал Моше Рабейну, что останови их, чтобы они не пророчествовали. И получил ответ. Ваёмер ло Моше. Сказал ему Моше. Амиканей Атолий. Микань – это слово «зависть». Ты завидуешь, зависть появляется из-за меня. И дальше он говорит, пусть этот Руах Ашем будет на всех людях, пусть все они пророчествуют. Мы здесь видим проявление этого, как бы этой концепции. Там, где есть связь с Руах Ашем, там, где есть вот связь с этим высоким, там нет места зависти. Поскольку прямо на это и указывает. Вот где возникает зависть. Не должно ее быть, будет связь с верхом, все, пусть все так делают. Так, тут после того, как мы рассмотрели, что такое, что представляет себя зависть, как это мидраш значит, проявляется, дальше будем смотреть развитие мысли в мидраш. Мидраш говорит про луну и солнце. Что за луна, что за солнце, входит владение другого. Мидраш говорит, за этим стоят силы Исав и Яаков. Ну, у Исава Авину было два сына. Яаков и Исав. Сыновья были разные. У него не было трех сыновей. Или четырех, или одного. Авраам был один. Ну, Ишмаэл не в счет. У Яакова было 12, а у Исава два только. Все эти числа 1, 12, 2, они, конечно, определены сверху. И вот 2, оно определяет два начала, которые произошли от Исава Авину. Исав представлял себя внешнее начало, а Яаков внутреннее. И по замыслу, если все складывалось хорошо, творение нуждается в тикун в его внешней стороне и во внутренней стороне. Внешняя сторона была отдана Исаву, а внутренняя Яакову. Значит, как это, если перенести уже на Солнце и Луну, как мы это видим? Солнце, оно, так сказать, правит днем, день, все видно, все как на ладони. Мир виден. Но если что-то непонятно, надо заглянуть поглубже, посмотреть как-то, ну, в крайнем случае, бинокль взять, бинокль не поможет, телескоп взять. Что-то увидишь, что-то на поверхности. Ночь. Здесь, наоборот, все скрыто. Луна дает свет. И вот получается сражение света и тьмы. Это уже мир Яаков. И мы говорили тогда, что это вот сражение между Той и Фера, преодоление Ситрахи. Это внутренняя сторона мира. В каждом событии заложены эти два аспекта, Той и Фера. Мы живем на мире, который в основе есть не что иное, как Эйцхада Тойвера. Это вот внутренняя сторона мира. Случается какое-то событие. Ну, хорошо, оно случилось. Что за этим стоит? чем внутреннее содержание этого события? Телкуль или тикун в этом содержании? Это и сражение света и тьмы. Это вот Яаков Авину, внутренняя сторона мира. Внешняя, когда все видно, свет, солнце, это вот Исав. Мидраш говорит про внешнюю часть творения и внутреннюю часть творения. Дальше возникает проблема. Луна, которая, как мы видим, олицетворяет в этом мидраше внутреннюю часть творения, пошла из-за зависти во внешнюю часть творения. Это вроде не согласуется с тем, что мы видели до сих пор. Потому что внутренняя часть творения, она соединена с источником света, с корнем. Там не будет никакой зависти. А по мидрашу получается наоборот. Солнце, оно не пошло во владение Луны. Не было никакой зависти. А Луна как раз и пошла. Что-то противоречие. И очень хорошо, что есть противоречие. Да? Начинает включаться голова, и начинаешь думать, а что же происходит. Значит, Аризон объясняет не этот мидраш, а общий. Кстати, вот этот, на самом деле, это убавление Луны, он объясняет, когда объясняет эту вещь, он приводит следующую концепцию. Вот у мира есть внешняя и внутренняя сторона. Луна и Солнце в нашем примере. И дальше происходит отрыв от корня, галут. Ну, галут он общий. Он и для внутренней стороны, и для внешней. Все отрывается от корня. Но последствия разные. Внутренний аспект, это вот внутренний ойр, внутренний свет, он становится внешним светом. А то, что было снаружи, внешняя сторона, она погружается уже в клипот. И некуда идти во внешнее, она и так внешняя. Она погружается в клипот, вниз уходит. Как бы внутреннее переходит на внешнее, то есть внутренний свет переходит на внешний свет, а внешнее переходит в владение Сетрахры, погружается вниз в клипот. Это, собственно, с Исав и произошло. Он погрузился в клипот, что он пошел по нисходящей. Яаков, он не был оторван от корня. Он пошел в галут, он остался при Хакодеш Боруху. Но мы говорим здесь как бы не про Яаков Авину, который на самом деле был, а мы говорим про ту силу, которая в галуте. Вот это внутреннего света есть переход во внешний свет. Что это означает на практике? Свет есть свет, значит, внутренний свет, внешний свет. Тора есть Тора. Значение Тора есть значение Торы. Значит, галут Торы. Разница между внутренним светом и внешним в том, что, как учат мудрецы, Хохамим, внутренний свет, он связан с источником света. А свет внешний, он же теряет эту связь. Что теряется? Теряется кедуша. Вот на одном из занятий спрашивали, что такое кедуша. Значит, здесь вот, когда мы в этом месте находимся, можно пояснить это. Идет шефа сверху, она разного качества. Есть шефа, который идет от самого корня. Вот там есть кедуша. А какой же Бог в источнике души? Дальше, если эта шефа теряет связь вот с этим своим корнем уже, она тоже от него идет, шефа, но там появляется какая-то заслоночка уже. В чем изъян кедуша уходит? Уход кедуши — это вот потеря как бы того типа шефы. Шефа тоже идет, но он другого типа. Свет становится внешним. Шефа становится внешним. Вот это свойство галута. И когда теряется вот эта кедуша, теряется связь как бы с источником света, и свет становится внешним. Его, кстати, нельзя недооценить, тоже свет. Но тогда возникает желание уже, потребность утвердиться в этом внешнем мире. Если есть вот эта связь с корнем, тогда нет места, я должен утвердиться в этом мире. Приоритет другой. Поступающая в душу кедуша дает основание, на этом человек стоит, ему не надо ничего другого. А когда этого нет, когда эта шефа потеряна, тогда возникает желание утвердиться, где вот в этом уже этом внешнем мире Луна пошла во владение другого. Это свойство внешнего света. Теперь посмотрим, что происходит с человеком, внутри человека. Вот как эта, так сказать, модель работает внутри человека. Это очень важно понять. Значит, ну давайте попробуем это сделать. Человек родился. До этого душа была вне его, она была, так сказать, мощной. Дальше она входит в тело и получает ограничения. Это галут. Галут для души. Это луна, которая вот убавлена. Дальше у души есть разные уровни. Их довольно много. Есть нижний уровень, который называется нефеш. И в этом нижнем уровне есть тоже градация. У него есть самая его нижняя часть. Давайте подумаем, каким уровнем своей души человек связан с миром? Нижняя часть, правильно? Она, я словко не говорю, я говорю про нижнюю часть. Она присоединена к телу, и дальше вот выход наружу. С внешним миром связана нижняя часть человеческой нефеш. Ее называют нефеш бехемет, животная душа. Ну, дальше человек может услышать животная душа и убежать с лекции. Это, или закрыть книгу, если читают, воспринять как личное оскорбление. Ничего этого нет. Почему хахамим придумали такой термин «животная душа»? Надо же принизить человека. Для чего? Значит, давайте посмотрим, в чем разница между животным и человеком. Животное – это существо, которое абсолютно полностью связано с тем миром, в котором живет, с материальным миром. Их устремлений верхнего животного нет. Так оно устроено. Есть у человека та часть его души, которая связана с этим материальным миром. Ее назвали животной частью. Не потому, что она как у животного, хас и шолом, а потому, что Бог не дал человеку животную мамеш душу, но ее так разумно назвать, что та часть, которая связана с миром. В этом смысле она походит на животное. Она и получила такое название. Это человеческая душа. Душа человека. И никому не должно в голову приходить, когда он слушает, что вот у меня есть животная душа, что я как животное. Это принижение человека. Нет этого. Называется она так только лишь потому, что вот есть у меня та часть души, которая связывает меня с этим материальным миром, по-другому быть не может. Что-то должно связываться. Называем это животной душой, вот по той причине, которая была указана. Разве не это я сейчас говорю? Так. Дальше. Есть другое объяснение, почему эта душа получила такое название. Хахамим дают определение человека, что такое человек. Бал-хай медабер. Бал-хай – это животное, как бы. Медабер, который разговаривает. Откуда взялось такое определение? Это интересно. А ответ вот какой. Каждая вещь, каждое явление в нижнем мире имеет прообраз там наверху, корень какой-то. Все произошло сверху. Животное тоже имеет там свой корень. И вот эта нижняя часть человеческой души тоже имеет корень там наверху. Более высокая часть души человека, потому что с более высокого корня. Средняя, с другого корня, который уже пониже. Но вот эта нижняя часть, она тоже там имеет наверху корень. Тут оказывается, что эти два корня у животного и у человека, души животного и вот это нижний уровень души человека, они там наверху в одной области. Поэтому и называется животная душа. Что область там одна. Но есть разница. Область-то одна, но места в этой области принципиально разные. Животное имеет внешнюю часть той области. А нижняя часть человеческой души, она заполняет внутреннюю часть той области. И разница колоссальная. Это как разница между нашом и гуф, между душой и телом. Душа – это внутреннее, а тело – это внешнее. И вот тут в этом как бы, и суть этого определения. Почему про человека говорится «балхай»? Потому что его, про эту вот душу, его животную, что она занимает то место. Но это место другое, не как у животного. Это внутренняя часть той области. Поэтому говорится «медабер». Животные-то не разговаривают. Чтобы отделить вот ту внутреннюю часть той верхней области от внешней, то, на которой присутствует душа человека, от той, на которой душа животного, введен этот критерий «медабер» говорит. Почему выбрали именно это слово, «дибур», «речь». Мысли надо было сказать. Вот есть разум, сейхл уже. Это главное, что отличает. Слово – это следствие. Причем хахамим пошли вот не потому, что бал-хай, который мыслит, говорит махшова, мысль, Дибур. Ответ такой, что ну вот есть мысль, но она скрыта. Кто знает, о чем я сейчас думаю? Никто не знает. Но все знают, о чем я говорю, я надеюсь. Слово выводит мысль наружу, скрытое наружу. Это вот соединение, выход скрытого наружу, он через слово идет. В этом как раз и есть суть этой животной души. Она выходит наружу. Вот та более высокая душа, рух, там, шама, еще другие уровни, они не выходят наружу. Если мы хотим поймать вот эту ту душу, которая выходит наружу, в нижнюю часть души, мы должны сказать слово, которое отвечает выходу скрытого вовне. Поэтому сказан дибур, медабер. Вот это другой подход, почему вот эта нижняя душа человека называется животной душой. Это основано на том, как человек и животные сотворены уже. Тоже абсолютно нет никакого, так сказать, принижения человека или возвышения животного. Если просто расставлены расставлены точки, что, кто что занимает. Чем отличается нижняя душа от других? Там в верхнем мире есть определенный конь, который связан с корнем животным. Так, значит, ну вот мы поняли про эту животную душу. Еще раз говорю, что когда человек, чем уберешь, у него есть животная душа, поэтому никакого принижения нет абсолютно. Имеется в виду определенное понятие, которое вот здесь имеет место. Теперь посмотрим, что это животная душа человека делает. Мы говорили, она связывает его с этим миром. А связи многообразные. Спектр крайне большой. Чем хавоним говорят, что «одам ойлам котам», «адам ойлам катан». Человек – это мир в миниатюре. Что здесь имеется в виду? Эквивалентность, изоморфизм как бы есть. Эквивалентность между человеком и творением. Вот те кайхот, те силы, которые есть в человеке, разные его стороны, там 613 органов, что угодно. Все это найдешь в творении. Есть соответствие. У творения вот есть камни, песок, это неживая природа. Есть растения, есть животные, животный мир, есть человек уже, Балхай Медабер. И внутри каждого из этих четырех есть большая градация. Камни разные, растения разные, животные разные, люди разные. Творение многообразно. И человек ему отвечает. Отвечает своей душой. У человека есть связь его души с внешним, с творением. Эта связь его души с творением, она прослеживает красной его животной душе. Она это связана с творением. Творение устроено очень так бы, тонко. Есть у него грубые проявления, камень, например. Есть более тонкие проявления, еще более тонкие. Разум человека, сейхл, мозг. Это очень тонкое проявление творения. Чувство человека тоже тонкое проявление. Дальше человек вот с собой смотрит в эту внешнюю часть творения, то есть вовне, и находит отклик. Почему у него то же самое, что вовне? Дальше. Если у человека есть талант, он может вот эту связь свою с творением выразить. Но это вот у кого в чем талант? У кого талант в голове, ученый, он, так сказать, поймет законы творения. Как бы установить связь между собой и вот определенными причинно-следственной связью, которая есть творение. Другой человек, он не просто видит и восхищается тем, а у него есть талант, он может выразить это в слове, или в красках, или в звуках, или в форме. Это вот будет поэт, художник, скульптор, композитор, Кант. Что происходит? Он установил связь между собой и творением, этими тонкими как бы аспектами творения, наука, искусство. Не просто кусок мяса перед тобою, и эту связь устанавливаешь. Но более тонкая связь, потому что творение имеет все тонкие стороны. И он как бы, ну если мы говорим про искусство, сумел, с ним есть талант, определенным образом выразить вот эту свою душу через творение. Он воспользовался как бы творением, чтобы выразить свою душу. Какую душу он выражал при этом? Ту, которая связана с творением. Там есть эта связь. То есть свою душу, животную душу он выразил. Ничего унижительного в этом нет. Мы уже говорили про это, я хочу повторить 10 раз то же самое. Потому что я сейчас говорю, никакого уничижения нет. По-другому человек и не связан с этим. Ничего, это, ну, животная душа, душа человека, все. Нефиш, хотите слово нефиш, я выгоден нефиш.
Нижнего уровня.
Нижнего уровня. На самом деле, по сути, вот нижний уровень, который называется животная душа, все. Что он выразил ее используя творение. Дальше. Значит, творение уже у него с душой получилось. Душа есть творение. Он видит не просто дерево перед собой, а у него вот это дерево, это не просто листья, ствол, ветки. Оно у него живет. За счет чего живет? Он дал этому дереву душу. От себя как бы. Он что ли видит себя в этом дереве? Вот на самом деле что происходит. Вот так дерево становится живым. Значит, дальше возникает вопрос. Ну хорошо. Человек помимо животной души есть еще верхняя душа. Есть нижняя часть нефеш, есть еще верхняя часть нефеш. Она же тоже связана с животной душой. Она тоже связана с животной душой. Значит, будет какое-то влияние, очевидно, так ведь? И тогда ожидается, что он будет видеть это дерево уже по-другому. Давайте этот момент сейчас проработаем. Здесь есть два принципиально разных момента. И важно их не путать. Человек может смотреть вверх. Его вот эта нижняя животная душа может смотреть на верхнюю часть нефеш. И тогда мир для него как будет приподниматься, ожидается это. С другой стороны, есть принципиальная разница. Смотрит он вверх или он получает питание сверху. Можно смотреть вверх, но не получать питание сверху. При первом варианте нижняя часть души, она будет как бы воспламеняться, вдохновляться за счет верхнего, смотрит наверх. Но не получая реального питания сверху, она будет на самом деле той же самой. И она в этом дереве будет видеть то же самое, что раньше. Она может начать говорить про Творца в этот момент. Это, пожалуйста, свобода слова. Искренне говорить. Ей будет так казаться. Но в этом дереве она все равно будет видеть только то же самое, что раньше. Но если эта душа, вот эта животная душа, получает питание от нефеш более высокой, на самом деле питание, тогда уже происходит у нее преобразование внутреннее. Она таки действительно это дерево будет видеть по-другому. И объяснение вот в чем. База для этого, основа. Гемора говорит, по-моему, Гемора Хулин, что каждая травинка имеет малых ангела. Ну, ангел там наверху, мы его не видим, с ним не имеем дела. Аризал поясняет, каждая травинка имеет свою внутреннюю часть. Мы уже говорим не про ангела, который наверху, а про душу этой травинки. Ну, душа не как у человека, а вот внутренняя часть этой травинки. У каждой вещи есть внутренняя часть. А в другом месте он говорит уже не про душу травинки, а про самого малых тоже. Не только к травинке, а к дереву, к горе, там, к источнику вот это относит. Каждая вещь имеет там малых. Если мы соединим вот эти два высказывания Аризал, то мы увидим, что они связаны на самом деле. Малых, который над травинкой назначен, он дает шефа этой травинке, он создает эту внутреннюю душу этой травинки. По сути, то же самое. И вот будь то травинка, или дерево, или гора, или там что угодно, она имеет на самом деле эту внутреннюю душу. Этот предмет имеет внутреннюю душу. Если что-то есть, это можно увидеть. Почувствовать глазами не увидишь, но каким-то образом душа может быть связана уже с этим. Вот здесь будет принципиальная разница. Когда мы говорим о том, если когда только сама животная душа контактирует с этим деревом, или с горой, или с источником воды, значит, в этот момент она переносит себя как бы на этот предмет, на это дерево. И за счет этого происходит оживление. Дерево живет. Но оно живет от человека. Во втором случае будет связь уже не то, что человек привносит в себя эту жизнь, в это дерево, от себя жизнь в это дерево. В этом дереве есть жизнь, есть душа. Она есть. Человек ловит эту связь. Он ловит ее. Не от себя идет, а от дерева к нему. Он только может воспринимать это. Вот животная душа, которая получила питание, не просто устремлена вверх, повернута наверх, а действительно получает реальное питание сверху, она может видеть уже в этом мире внутреннюю сторону этого мира. Это будет очень другое восприятие, другой контакт с этим миром. Как проверить? Что человеку кажется, он смотрит наверх, и уже он связан с верхним миром. Идет к нему шеф или нет сверху, откуда он знает? Ему кажется, что идет. Естественно, что ему кажется так. Действительно, он чувствует внутренние изменения какие-то. И он моментально относится к тому, что вот меня послали уже что-то сверху. Пришло. У нас были примеры такого типа, когда человек далекий от Творца, но связан с нелинейными законами этого мира, считает, что это вот он уже связан с Богом. Ошибка – это осгумр. Полная ошибка. Связь с нелинейными законами еще не означает, что связан с Творцом. Что в мире существуют нелинейные законы тоже. Дан талант, возможно, добраться, значит, добрался. Не более того. Цена этому почти ноль, а скорее всего минус. Если нет служения Творцу. Так. Так вот здесь тоже. Ну хорошо. Как узнать, связано на самом деле или нет? Два параметра здесь возникли, две вещи. Первое, если человек действительно связан с верхним миром, у него меняются приоритеты. Что главное, раньше это было главное, сейчас уходит на второй план. То, что раньше вообще не существовало, теперь возникает. Вот изменение приоритетов. Служение Творцу ставится в главу угла. Это радует человека. Когда мы говорим, что шефы приходят в эту животную душу, возникает радость, возникают эмоции. Этот человек не то, что он вот отказался от всего и все, как робот стал. Животная душа осталась у него. Получая шефу кидуши, связь с корнем, она радуется. Она просто радуется не другой тип радости, другого типа эмоции. Есть место вдохновлению, есть место полету. Но другой полет, другое вдохновение, источник другой. Служение Творцу становится приоритетом. Это будет проявляться во всем. Это радует душу и будет проявляться в действиях. Может, не так. Может, душа радует разные вещи, которые радуют человека обычно. Вот это первое. И второе, когда значит, что-то действительно идет. Вот первое, что меняется приоритеты. И второе начинает, поскольку это шефа идет как бы изнутри, он начинает видеть нужную сторону творения уже. Он видит вещи по-другому. Он будет видеть, что у него тоже есть радость соприкосновения с этим внешним миром. Но этот мир для него будет терять материальность. Он не будет воспринимать гору как что-то вот часть этого мира, нижнего. Гораздо ли ему представлять собой, вот небо спустилось в это место. И реализовалось в гору. Ну, что в этих двух пунктах главное? Главное, конечно, первый. Увидит он, не увидит так мир, это уже до следующее. Но главное первое – это изменение приоритетов. И когда он пойдет наверх, на суд, чего не спросят, ну, расскажи мне теорему, которую ты доказал, прочти мне стихотворение, которое ты написал, сыграй на пианино. Навряд ли там Малухим станут в суде интересоваться, что было сделано в этом плане. Еще они посмотрят, скажут, давай посмотрим, с чем ты пришел в мир и с чем ты из него выходишь. Посмотрим на одежду твоей души. Посмотрим, какие у тебя были приоритеты. Вот убавлял ты свет свой, или наоборот прибавлял его. Шел ты во внешний мир, или удерживался от него. Вот эти вещи будут приниматься как бы внимание, по-видимому. Это очевидно. Это нечего говорить слуповим, это очевидно. Дальше... что-то вместе. Ну хорошо, человек, предположим, решил, действительно, вот будет такой суд. С меня будут спрашивать про то, было у меня желание вторгаться в владение внешнее или не было. Насколько я был сориентирован на свой внутренний свет. Значит, надо менять жизнь, скажет. Зачем мне оставаться как был? Но здесь надо предупредить, значит, менять. Значит, менять. У человека есть животная душа, она связана с этим материальным миром. Ну, пусть там не через науку, пусть не через искусство, но у каждого на своем уровне определенно связано. У каждого свои, так сказать, устремления в этом мире. Что с ними делать, если я этим привязан к миру? Что, я буду рвать их? Про это говорит пасук Мишли, сейчас мы прочтем его. Значит, мы этот пасук изучали много месяцев назад, но изучали только одну его часть, первую, а вот вторую еще не изучали, сейчас мы на нее посмотрим. Пасук говорит следующее. «Гам было дат нефеш ло тойф». Также без дат, без разума, нефеш, ло тойф – нехорошее. Эта часть изучалась. Вот продолжение пасук. «Ви оц браглаем хойта». И спешащий ногами, дословно перевожу, он согрешит, грешник. Ну, первая часть загадка, но вторая часть еще больше загадка. Спешащий ногами согрешит. Что это такое? Что Шлома Хамела хочет сказать здесь? Это абсолютно непонятно. Давайте почитаем объяснение Веленского Гаона. Гра. Он говорит следующее. Раглаем. Что за ноги здесь имеется в виду? Хейм хамидот. Это медот, качество человека. И он поясняет, ну, он всегда очень коротко поясняет, как я должен свои слова здесь вставляться. Раглаем на физическом уровне ноги – это то, что связывает человека с землей. Земля – это олицетворение, противоположных ашамаем, это этот мир, в котором мы живем. Ноги – это часть, та часть, которая связывает человека, значит, вот с этим миром материальным. Медот, человек, его качество. Это как раз то, как он выходит, как его душа выходит наружу. Добрый, злой, мягкий, черствый, щедрый, скупой и так далее. Это все медот. То, как человек проявляется. Медот называется на языке хохоним, как мы видим, раглаем ноги. Вот по этой причине. Дальше Гро говорит. Ага. Значит, тут он обыгрывает слова. Раглаем – это еще слово рогилус, то есть это привычка. Рогил к чему-то. Человек привык к чему-то. Но действительно, медот человека – это то, к чему он привык. Это его естественное проявление, к которому он привык. Так вот, здесь говорится, что медот готовим, хороший медот, они становятся в ТВ, они становятся привычкой человека. Человек хороший медот, они становятся частью его ТВ, природы. Однако, ах, что царих необходимо лейх помидот, мимадрейга, медарга лыдарга, необходимо идти от в этих медот от уровня к уровню, так же, как человек идет по лестнице. Значит, вот необходимо реализовываться, не стоять на медот, а они хоть и часть тева, часть твоей природы, естественно для тебя, но что необходимо? Двигаться вверх в этих медот, как по сулам, как по лестнице. И не прыгать на уровень шейна ройло. На уровень, который не подходит. На это не надо прыгать. Почему? А, это то, про что говорит здесь пасук. Пасук говорит, спешащий ногами, ходит грешник. Значит, спешащий ногами, спешащий медот. Раглаем это медот. Спешащий, это значит перепрыгивающий через ступеньки. Сразу туда. Значит, такого говорит пасук, что который прыгает в своих медот наверх, на ступень, которая еще не для него, ху хойте, он как раз и грешник. Игра добавляет, вихосер микол, он потеряет все. Хи, потому что он упадет с этой лестницы, на которую забирается, упадет. Когда мы говорим о том, что человек с своей нижней душой, животное бихейма, наш бихеймис, связан с внешним миром, и если он хочет подняться, это менять медот. Нельзя рвать связи, это опасно. Будешь ходить-то. Почему? Почему именно ходить-то? Причина вот какая. Когда человек живет в этом мире, связан с этим миром, ну, если он грешник, ну, так он уже в плену ситрах, и там не о чем говорить. Но если он выбрался и не внизу находится, а на каком-то своем уровне, выполняет мицвот, все, что положено, у него есть защита уже. Защита от ситрах. И не так просто его достать, чтобы превратить в хойта грешника. Но если он рвет эти связи и поднимается как бы наверх, прыгает через две ступеньки, тогда вот эти связи его с этим миром, они уже перестают работать. Они уже его не защищают. А ситра ахра, она не спит. Нахаш его хватает в этот момент. Человек-то не цадик. Она находит слабый момент в нем и жалит. А защиты нет. Он ушел с этого места, которое защищает. Это внутренняя подоплека. Опасность рвать с тем местом, на которое стоит, если это место неплохое, держит тебя. Ты ставишь себя в ситуацию незащищенную. Ты не оцениваешь природы, творение, которое Хакодеш Борох Ху создал. Он создал его, чтобы тебя защищать тоже. Этой злой силы. А ты от нее уходишь, от этой защиты. В небо. А там у тебя нет почвы еще. Не то, что тебе подходит. Там ты беззащитен. И ты погоришь. Начало пасук говорит про нефеш тойф, про хорошую нефеш. Вот есть стремление получить эту хорошую нефеш. Конец пасук говорит, будь осторожен. Не спеши. Станешь хойта. Поэтому стремление наверх можно превратиться в хойта, в грешника. Поэтому, когда имеешь эту нефеш в себе и нижнюю нефеш, хочешь поменять соотношение между ними, надо быть осторожным. Надо уважать природу, надо уважать Творца, который создал природу эту. И не прыгать. Все постепенно.
Медленно.
Послушайте, вы видите, довольны тем, что идти медленно. Послушайте, чтобы сделать шажок в этом направлении, сделать шажок – это большой труд. Прыгнуть через ступеньку – это может и не трудно. Но вот реальный шажок сделать, который обеспечил почву под собой – это уже трудно. Реально трудно. И не просто смотреть вверх, это получать же шефу сверху. Другое совсем. Ну хорошо, это вот то, чему нас учит этот Мидраш. Мы сегодня прошли его заново. Мы видим, что он так осветил важные аспекты, которые нас касаются, как-то все связано с Галутом. А есть место для размышления. Можно, конечно, Мидраш изучать в третий раз, потому что не все там затронули, но навряд ли это будет. Будем двигаться дальше. Пока, пожалуйста, есть вопросы.
Что значит прыгать через ступеньку?
Вопрос был в компьютере такой. Что значит прыгать через ступеньку в Мидот? Сейчас я попробую ответить. Ответ такой, я просто из жизни возьму, мне приходилось сталкиваться с такими случаями. Вот человек стал религиозным, и он прочел какую-то книгу, что вот такой-то цадик поступал таким-то образом. Он, например, постился два раза в неделю. Все, я должен поститься два раза в неделю. Потом через неделю он прочел другую книгу про другого цадика, который тоже делал что-то, у него был тайна с Дибур, например. Не разговаривал в течение дня. О, я тоже так же должен делать. Это как бы, когда человек заимствует что-то хорошее извне и, сломя, так сказать, бросается вот в воду. Я должен так же сделать. Он не готов для этого. И тело его не готово, и душа для этого не готова. Это вот один из примеров того, когда человек хочет прыгнуть через ступеньку. Еще, пожалуйста, вопросы.
Так это понятие, готов или не готов?
Еще раз, в чем вопрос? Повторите, пожалуйста, вопрос.
Как понять, готов человек или не готов?
Значит, как выяснить для себя, готов или не готов? Значит, ну, надо сказать, что большинство людей, они такие не прыгают. Наоборот, им чуть-чуть даже сойти с того места, на котором стоишь, это трудно. Но есть определенные люди, которые склонны вот к такому внешнему вдохновению. Вот другой человек, в принципе, может знать свою природу. Это ему может помочь. Внутренний голос есть у человека, который может говорить, на что он способен или нет. Ну, например, человек занимается математикой. Он знает, какая задача ему по плечу, какую он не сможет решить. Он и не берется за ту задачу. Что ему про это говорит? Его внутреннее понимание ситуации, внутреннее понимание своих сил. Это может быть вот критерием и в духовном развитии тоже. Человек знает, на что он способен, на что он может. Может ли он сейчас стать сейчас наполовину цадик, или ему надо так пройти какие-то азы? Может он углубиться, там, броситься в Аризал сразу, или в Лайтмана сразу? Извиняюсь за сравнение. Или нет, он должен двигаться каким-то другим способом. Вот это умение оценить свою силу внутреннюю, это на самом деле главное. Как и во внешнем мире, я привел пример с математикой, так и во внутреннем росте человека. Еще, пожалуйста, вопросы.
Можно спросить?
Да.
Идет ли что-то с верхней части души в животное? А вот способ передачи или условия передачи шефа – это выполнение мицвот и изучение Торы?
Значит, вопрос, если я правильно понял, как получать эту верхнюю шефу. Правильно я понял вопрос?
Да, правильно.
Так. Значит, то, что человека действительно, мы говорили про это на нескольких занятиях. Если у человека душа, есть одежда души. Вопрос, как получить свет от души, чтобы он вышел наружу. И вот тут нельзя миновать одежду души. Если одежда души некачественная, у нее есть такие проколы, дыры, темнота, от ситрахра, от кохра, тогда большого успеха не будет. Как обработать эту одежду души? Вот на это созданы мицвот, изучение Торы и Майсим Товим. Формула крайне проста. Мицвот, Тора, Майсим Товим. Все три элемента необходимы. И если человек преуспевает на этом пути, тогда одежда становится проводником света, той шефы. Дальше, это общий как бы ответ, дальше каждый человек находится в своей ситуации. Как менять его конкретную ситуацию, улучшать ее, воздействие на одежду своей души, это уже вопрос конкретный. И тут надо знать себя, и надо знать свою конкретную ситуацию, понимать, что может менять. Суть вот будет в этом, в этих трех пунктах. Но как это конкретно делать? Это уже вопрос конкретной, конкретной ситуации, конкретного человека. Еще, пожалуйста.
Можно еще вопрос? Я думаю, что солнце было наказано больше, потому что луна властвует и днем, и ночью, а солнце только днем.
О, значит, такое часто случается, я могу только сказать Брух Ашем. Бывает, что я на занятии забыл что-то сказать, что намеревался сказать, является частью важной занятия. Тогда кто-то из слушателей задает вопрос в этом направлении. Вот, поэтому я сейчас как бы восстановлю то, что я хотел, намеревался сказать и забыл. Значит, это продолжение как бы лекции сейчас будет. Ответ на ваш вопрос – продолжение лекции. Значит, было сказано, что Луна вошла во владение Солнца. А Солнца нет. Солнце не захотело войти, не было у нее так намерения войти во владение Луны, не входило. Как это понять, почему это так? Объяснение очень простое. В этой поверхности нет абсолютно никакого дела до внутреннего мира. Телу человека, пример, телу человека абсолютно нет никакого интереса до души. Внешнее не хочет зайти в внутреннее. У внутреннего есть, может быть, тенденция, если потеряна связь с корнем, войти во внешнее. Но у внешнего внутреннее тело тупое. Оно не хочет возвышения само по себе. Только под воздействием души оно может становиться, так сказать, приемником для высокого. Это оно может. И как бы понять на каком этапе, что это ему хорошо, когда оно проникнется этим светом. Но изначально никакого стремления наверх нет. Поэтому не сказано, что солнце хотело овладеть, так сказать, внутренним. Ситраха и мудаки души никакого дела нет. А мы говорили о том, что как же, чем лакомый кусочек для нее, тем лучше. Проглотить садики гораздо приятнее, чем проглотить обычного раша. Как увязать эти две вещи? Не потому, что ей хочется кедуши. Но есть разница между местом кедуши и местом обычным, или местом даже низким. В чем разница? Вот это место, как бы, где есть кидуш, оно становится более живым. Получается другая жизнь, как бы источник жизни, который никогда не кончается. Кидуш не кончается. Это передается тому носителю, который ее несет. Ситра Ахра не хочет кидуши. Дела нет до этого. Но вот живой кусок мяса, они испорчены, ей получить хочется. В этом смысле она хочет получить праведника к себе, окрутить его этой своей клепой, чтобы клепа вот оттуда питалась. От праведника, который превратился в грешника. Вот что я хочу. Но до самой кидуши абсолютно никакого дела нет. Солнце не хочет входить в владение Луны. Нет этого. Но это сражение между, так сказать, внутренним и внешним, про которое говорит Медреш в конце. Пока есть свет солнца, нет света луны. Пока есть вот это давление внешнего начала на любом уровне материальности, будь то грубый уровень материальности, кусок мяса, или деньги, или наука, или еще что-то, чему душа привыкла и тянется, на это материальное начало материальной души, нет света высокому, нет света луны. Или. Третьего не дано. Но если второе «или», это не значит, что нет этого мира. Есть Олам Хазе, сказано Мидраш, есть у Яков доля, и в следующем мире в этом тоже. В этом тоже есть. Но если есть вот тот материальный мир, он давлеет в любой своей форме внутреннего мира, это будет в лучшем случае смотришь наверх, в лучшем случае. В обычном случае смотришь вокруг. В плохом случае смотришь вниз. Вот весь расклад. Еще, пожалуйста, вопросы. Да.
Насколько я понял...
Солнечная луна в Ленинграде у нас, это тоже вот, имеет какое-то такое особое значение для женщин?
Значит, вопрос был про солнечный и лунный календарь. Я полагаю, что на одном из занятий в скором времени про это будет специально идти речь, поэтому мы, значит, этот вопрос отложим. Там требуется большое рассуждение будет. Сейчас, значит, позже мы про это поговорим.
Пожалуйста. Насколько я понял, дебур, то есть словесное выражение разного рода идей, это выражение исключительно животной души, причем нижней ее части. Мы находимся на уроке Тары, да? Преподаватель излагает вещи достаточно высокие, так сказать, словесно. Да, это есть, с нами говорит исключительно нижняя часть животной души. Верхняя часть не участвует, рух не участвует, нешама не участвует, участвует только это. Только через это все, так сказать, пропускается.
Значит, вот вопрос, когда излагается Тойра, то какая часть души задействована? Дибур, он задействует нижнюю часть души. И действительно, рух, он не может разговаривать. Нешама, она не может разговаривать. Что же происходит сейчас? В этом суть вопроса, правильно? Что, на этом занятии говорилось о том, что когда задействуется более верхняя часть души, она не может войти в прямой контакт с этим миром. Она начинает проявляться, она как бы одевает на себя эту внешнюю часть души, животную душу, и через нее говорит. То есть говорит все равно как бы нижняя душа, тут верхняя никак не может говорить, но питание идет оттуда сверху. Вот что происходит. Говорит нижняя, безусловно, часть души, но излагает материал, который там, наверху. Я бы хотел, чтобы у меня говорил рух и нешама, это было бы очень-очень неплохо. Но я говорю более осторожно. Я говорю о том, что говорит вот то, что там наверху. Вот Мидраш есть, Хумаш есть, Линагон есть, вот это говорит. Так? Но это происходит через нижнюю часть души выражения. По-другому не выразить себя.
Это же все, что написано там, тоже слова. Тоже не будет.
Верно? Да, но, так сказать, правильно. Ага. То, что написано в книгах, это тоже слова. Значит, это тоже уходит от нижней части души. Я понимаю, да, но давайте подумаем, откуда Хумаш пришел. Меня учили, что Хумаш был взят с Хар Синай.
Кроме Хумаша.
Устная Тора? Тора Шабалпе? она тоже из Синая получена. И дальше мы имеем изучение этой устной Торы. Мы имеем Навиим, пророков. Это тоже оттуда пища идет сверху. В этом отличается как бы преимущество большого иудаизма от других теорий. Там человек что-то придумал. Там он увидел мир. Там он построил свою философию, свое видение мира. Ну, хорошо, один одно построил, другое другое построил. Дальше я скажу от себя сейчас вещь, которая может мне не понравиться. Я не уважаю философов. Ну, в каком смысле? Не как вот конкретного человека, это, значит, я воздержусь от этого, не про это речь, а концепцию философии. Если человек строит философию о том, как устроен мир, он не имеет элементарного ират шамай. Почему? Потому что мир-то устроен очень сложно. Это скрытая вещь. Он считает, что он может его постигнуть своей головой. Значит, он не имеет даже, потому что не знает этот мир, конечно, не знает. Но даже не имеет понятия о том, что он сложный. Вот. Тора отличается от этого, что не Тора это построила. Это пришло сверху. Вот Жборух имел этот Рахмонос, и это входило в его план на специальный народ, которому он дал Тору. И дал возможность коих внутри человеку изучать эту Тору. Делать с ним хидушим. Открытие как бы. Это все заложено в природу еврейской души. Также заложено в природу человека вот, доказывать теоремы, писать стихотворения. Также заложено вот талант души постигать Тору. Это есть вот это. И это постижение того, что объективно существует. Не то, что мы придумали. Не мы Творца придумали. Вот это как бы туда слова. Но откуда они взялись? Источник откуда пришел.
Хотели сказать, что Нишама Руах своего языка не имеет. Выражение их идет через строй языка, которым там написано. Значит, и очевидно, никаким другим языком Тору написать нельзя.
Значит, Нишама и Рух языка не имеют, значит, к этому уже пришли. Да. Они, язык это свойство, связь вот с этим миром, свойство этого мира, так? Вот. Нишама и Рух, они непосредственно с этим миром не связаны. Теперь понятие языка само по себе, да. Понятие языка само по себе, оно, язык, он пришел тоже сверху. И человек, который изучает Тору, для него это очевидно. Я на занятиях вот иногда в Америке дал занятия по Гемаре, по Талмуд, и там встречается драша с объяснением Хумаш, Гемаре. И вот я говорю, вот, пожалуйста, доказательство, что Тора пришла с неба. Почему? Что такое, таким образом книга не может быть написана человеком. Это было кристально ясно тому, кто изучает Гемору. Все, вот прямое доказательство, что Тора пришла с неба. Что такой образ, так сказать, анализа пасук, и вот такое написание пасук, оно человеком не может быть создано. Это было очевидно, как 2 плюс 2 – 4. Дальше, если погружаться в источники тайной Торы, там такие гематрии будут, что трудно остаться неверующим после этого. Просто невозможно не поверить в Бога, если имеешь вот, связь с тем. Вот. Поэтому язык и все это, оно тоже сверху. Да.
Мы говорили, порезали, что за каждым явлением, за каждым предметом стоит ангел. Но в жизни очень много предметов рукотворных. Человек создает ангелов.
Значит, мы говорили, когда говорила Гемора и Аризал, мы говорили про то, что в мире существуют не рукотворные вещи, так? Про это говорилось. Дальше, ну, то, что человек создает своими руками, он создает из вещей, которые в мире, так? Он же не ешмьяин делает не из, что-то из ничего. Он создает из того, что есть. Хорошо, вот тоже хороший вопрос. Значит, я недавно шел по улице и прокручивал, шел в пятницу в Котель, и чтобы время не терять, готовил эту лекцию, занятие. Значит, смотрю вот про это, концепт внутреннего, внешнего, смотрю на дом. Дом в Иерусалиме. Думаю, какая у него душа, у этого дома. Дом-то создал человек, он его сделал, построил. Ну хорошо, вот у камня просто... Иду в горы, или там с камнями в Иерусалиме тоже. Я могу понять, что у него есть душа. А здесь у дома какая специальная душа. Он выйдет красиво. Ну, это не Зимний дворец, но не Эрмитаж, но своя, так сказать, изюминка есть. Своя красота в домах иерусалимских есть. Тем более на этой земле стоят. Так вот, это красота определенная, но это не красота та, которая есть в природе. Это форма, которую создал человек. Это красиво, да. Но что осталось от природы? Камень, который, когда встроен вот этот дом, он как бы уже теряет свою специфику камня. Он же не смотрится как камень, он часть целого. Вот получается внешняя красота, приятно, хорошо. Но, на мой взгляд, это внутреннее уходит в этот момент. На самом деле, бемет, душа у камня осталась. Она никуда не ушла, то, что человек сложил вместе. Вот это ответ на этот вопрос. То есть, есть, как, когда говорилось, говорится про душу действительно природы, как это создано. Дальше, когда человек создает что-то, он создает из этого, это внутрь никуда не уходит. Но восприятие это уже будет как бы восприняться по-иному. Тогда человек создает полностью душу, но я и говорю. Получается другое. Получается красота и все, но это уже человеческое. Это не от той души, которая на самом деле есть внутри. Он не может вложить туда то, что Бог вложил. Он вкладывает свое восприятие, свое видение, свое ощущение, свое чувство гармонии. Вот он вкладывает все от себя, от человека, человеческое. Прекрасное, очень хорошо. Я очень доволен, я люблю ходить по этим улицам, смотреть на это. Живу уже 3 года здесь и не потерял этого чувства, вот, смотреть на эти дома. Очень хорошо. Но я понимаю, что это есть разница, когда смотришь на дома или смотришь на то, что сделал Творец на этой земле. Большая разница. А?
Каждая травинка имеет ангела, да? Травинка, что она там живет, а что потом с ангелом? И вообще какой смысл?
Так же уходит, ангелы могут уходить и все. Из жизни.
А смысл, что травинка?
Смысл, чтобы травинка жила. Смысл травинки надо объяснять. Что мы делали без травы? Это одно из объяснений, самое простое. Что мы делали без травы? Самое простое объяснение, это более сложное. Необходимость в траве. Но нужна трава.
Спасибо.
Ну, давайте так. Значит, сейчас не ждите. Всего хорошего. До следующего раза. Всего хорошего.